Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что такое личностный рост и нужен ли он человеку? Растем ли мы духовно или выдаем желаемое за действительное? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель-христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, за личностный рост давай сейчас. Вот коучи. Сейчас, слушай, я, к сожалению своему, проник в глубины модных трендов, значит, модной молодежи. Вчера побывал на фестивале «Красная площадь», вот, и, значит, посмотрел некоторые, ну, как бы тебе сказать, некоторые, ну, там, презентации мероприятий, да?
Так.
Вот, угу. И послушал, да, и прям, да, грустно стало. Квантовые психологи, натальные психологи, в общем, короче, какой-то жуть и ужас. И думаю, что коучи по личностному росту – это еще очень даже неплохо. Вот что я тебе хочу сказать. Хотел, так, так сказать, с критической точки зрения думать, да не, лучше уж коучам по личностному росту идти. Хотя они тоже, наверное, сейчас натальную карту составляют. Не знаю, да. Слава богу, дорогие друзья, если вы это не знаете, что это такое, и не надо. Я, к сожалению, сейчас, скорее всего, возбудил ваше любопытство. Вы уже полезли гуглить и, так сказать, серфить, что же это такое. Страх и ужас. Но сегодня мы про личностный рост. Вообще, существует ли он или нет? Личностный рост и духовный рост одно и то же. Нет. Попробуем с вами разобраться. Пишите нам, как вы думаете, что значит личностный рост и в чем он проявляется, и вообще, вот, нужен ли человеку, как бы, этот личностный рост? В чем да. он?
Мы сегодня такие разоблачители мифов.
Да, сегодня, да. Два душнила, да. Надо нам парные маечки купить с тобой такие, значит, футболочки, да. Да. Дуэт душнил. Да, в общем, есть я душнила, а надо вот такие. Значит, они же под заказ делаются, да? Вот. Так вот, друзья, начнем мы с небольшой цитаты Денниса Уэлли. «Личностное развитие – это вера в то, что вы стоите усилий, времени и энергии, необходимых для саморазвития». Вот, ни больше, ни меньше. Давай, вот согласен ты с этим определением личностного роста, нет?
Чеканное определение. То есть, развитие определяется через саморазвитие.
Да, да. Вот, ну, где критерий, да?
X равен X. Ну, да.
Где критерий? То есть, личностный рост определяет, ну, ты определяешь сам. Вот давай попробуем разобраться, может ли человек определить вообще личностный рост? Есть ли он или это иллюзия? И человек может в иллюзии, собственно говоря. Да, давай вообще разберемся, что все-таки такое личностный рост, для чего он вообще нужен,
так, по-твоему? Можно я начну с краткой исторической справки?
Давай, я сейчас пойду за кофейком. Давай.
Итак, в давние-давние времена...
Смеркалось, дорогие друзья, можете тоже сейчас вот лимончик, чай сейчас, Олег, минут на 40, коротенечко.
В Древней Греции люди смотрели на звезды.
И задумывались, зачем мы живем, в конце концов, если такая бездна звезд полна, да?
Ладно, я немножко все-таки позже начну. Все-таки давай. С первых веков христианства начну. Не буду погружаться совсем уж в седую древность.
Да, там все эти Платон, Аристотель, да, Пифагоры, не дай бог. Да еще и не дай бог Гераклиты, скептики и философы-атомисты, да?
Я решил все-таки это вынести за скобки. Давайте начнем с Иоанна нашего Лесточника.
О, отлично, просто ты решил, ну, высокую планочку, да, сразу.
Мастер, взять. Мастер личностного роста.
Ну, в общем, да, слушай, я даже и не буду спорить с тобой, да.
Так вот, в первые века христианства, конечно, было важной темой развития то, что мы сейчас назвали бы духовным ростом, хотя тогда это называлось по-другому. Путь к Богу, лестница духовной жизни, на высшей ступени которой божественная любовь. И Иоанн Лесточник, это автор, если я не путаю ничего, 5 века, византийский автор, писавший по-гречески, он, можно сказать, сформулировал во всей полноте вот эту идею, что монахи за счет определенных практик, самоограничения, подчинение монастырскому начальству, смирение и так далее, они проходят вот это вот развитие духовное, именно духовное, на пути к божественной любви. И практика эта была чисто монашеской. И в последующие времена, давайте у нас такой большой прыжок уже в средние века, понятно, что какой может быть личностный рост у крестьянина? Или духовный рост? Или,
не тем заняты, в общем, люди были,
он,
да.
Он репу сажает.
Это только у Толстого крестьянин, как бы умнее Платона. Понимаешь? И главное, с таким же именем, заметь.
Подожди. До Толстого мы еще дойдем.
Дойдем. Боюсь. Да.
Не надо торопиться. У рыцарей, у дворянства была своя ситуация. У них там была куртуазность. Тоже, вот, кстати, саморазвитие. Потому что куртуазность предполагала наличие душевных качеств. Точнее, как физических, так и душевных качеств. То есть, и образование, умение сочинять стихи, умение правильно себя вести с представителями того же сословия, других сословий. То есть, это был целый комплекс требований к человеку, который был, отчасти духовным, потому что, да, то, что рыцарь должен ходить в церковь, слушаться священников. Но при этом какого-то духовного развития от рыцаря не ожидалось. Он, опять же, он не для этого.
Ну, в принципе, всего два положительных персонажа был у Джеффри Чосера в кентерберийских рассказах. Один из них рыцарь, другой простой сельский священник. Да? Все остальные сатиричные персонажи, а у Чосера была сверхзадача показать все общество. Да? Но Чосера... я про рыцаря. Про рыцаря тебе говорю, да, я к рыцарю, потому что рыцарь тоже был каким-то таким.
Ну, то есть от рыцаря ожидалось определенное развитие, то, что он будет все-таки меняться на протяжении жизни, чему-то учиться не только в плане военной подготовки, но и в плане своих духовных,
личной доблести, добродетели,
моральных качеств, да. Дальше все становится еще сложнее, потому что дальше у нас начинается одновременно реформация и гуманизм. Я сейчас очень, конечно, прыгаю
прыгаю. Реформация, как ответ на возрождение и просвещение, да, так сталкивается.
Вот там, скорее, все эти процессы развиваются параллельно. Отчего, конечно, все еще становится гораздо сложнее. Потому что реформация исходила из того, что не только монахи, вернее, нам вообще не нужны монахи, которые будут одни иметь монополию на духовное развитие. Что каждый человек, верующий христианин, может заниматься, точнее, не только может, но должен заниматься духовным развитием. Для этого он должен читать Библию, молиться, изучать Библию вместе с другими верующими. Поэтому Библию надо перевести на национальные языки, обучить по максимуму все грамоте, кого только возможно. И человек может духовно расти, развиваться, меняться. Это был такой подход реформации, на который потом католическая церковь ответила контрреформацией, появлением, в частности, иезуитского подхода, духовные упражнения Игнатия Лойолы, которые я очень рекомендую. Это такой вот в нашем списке коучей, это второй после Иоанна Лествичника. И тоже развитие, образование, знание языков. Но при этом все строго в рамках подчинения генеральной линии церкви. Никаких этих самостоятельных мышлений, как предполагала, в общем-то, реформация, что мы читаем и сами ищем какие-то истины в Библии, сами что-то понимаем. Нет, у Лойолы все четко. Вот у вас есть записанная генеральная линия партии? Ваше изучение должно сводиться именно к этим догмам, которые у вас прописаны. То есть, это уже был второй подход. Третий подход одновременно с этим – это подход гуманистов, когда в центре ставится личность, и личность, соответственно, должна развиваться. И развиваться во всех отношениях. И уже мистический подход, он уже постепенно вымывается, и дальше эпоху просвещения уже вымывается окончательно. То есть, образование ради самообразования, развитие личности ради развития личности. Но это все было еще довольно просто.
Я же говорю, на 40 минут. В принципе, что я тебе, напрягался и вопрос придумал? Тебе можно просто дать слово, и ты все это расскажешь сам.
Потому что дальше все стало еще сложнее. Дальше у нас еще подключилась тема радикального протестантизма, связанная с тем, что развитие человека в практической сфере показывает его благодать, его спасение. Ну, вот то, о чем писал Вебер в «Протестантской этике и дух капитализма». То, что человек вот своими достижениями в земной жизни.
Я просто поясню, вдруг кто не знает, это не Бернар Вебер, писатель, а Макс Вебер, да,
Социолог.
социолог.
Человек демонстрирует свое, степень своей духовности.
Сбил я тебя, да, этим Бернаром Вебером, ага.
Дальше все эти процессы развиваются, развиваются, и потом становится еще сложнее, потому что появляется наука психология. Психоанализ и вот это все,
Вот
которое...
оно, золотой век личностного роста пошел.
Тут пошло скорее вот это вот бешеное разнообразие. Когда у нас, с одной стороны, есть разные христианские учения, идеи о развитии человека, есть совершенно мирские идеи, причем уже те, которых вот этот вот религиозный и мистический смысл вымыт уже полностью. Ну, как это было в Советском Союзе, где вообще-то проблеме развития личности уделялось очень много внимания, образование, самообразование, дополнительное образование. Но там уже, там, да, вспомни, так интересно, слово «душа» использовалось, то есть душевное качество. Но душа использовалась как в таком вот прям практическом, материалистическом даже смысле, именно как аналог разума человека. Дальше хуже. Потому что дальше у нас еще подключаются разные практики, заимствованные из восточных учений. И там и буддизм, индуизм, и чего только нет. И все вот эти вот синкретические учения, неоязычество, в которых тоже есть идея развития человеческой личности, но уже на совсем другом базисе, тоже, кстати, на мистическом, но уже совершенно не христианском. И мы получаем вот в наше время какое-то совершенно безумное сочетание идей. Вот, то есть, как конкуренция на рынке безумная, найти вы можете все, что угодно, начиная прямо вот от классического аскетического учения отцов церкви, которое, в принципе, до сих пор еще практикуется и в католической церкви, и отчасти в православной.
До методик античных стоиков, которые
Да.
адаптированы к адаптированы к современной жизни, да. И до
И
всяческих,
буддийских
да.
методик, сколько угодно. Вот, ну, сейчас, наверное, интерес к дзен-буддизму несколько спал, а в 90-е же это было
Да, был,
прям,
да.
ну,
Много книжек было
помрачение.
про дзен-буддизм, да, дикая.
А помнишь, у Макушинского была книга, у Макушинского, по-моему, такая толстая
Да,
книга
да,
про
да.
вот у него там герой как раз занимался дзен-буддийскими практиками, там очень подробно расписывался, как это
Да,
происходило.
это роман, но такой, с такими, да,
Да.
зен-буддистскими идеями, да.
И мне, я так понимаю, он такой, ну, довольно документальный, основанный на реальном опыте автора. И там прям очень подробно расписано, как люди попадают в это учение, как они ездят на практики медитативные, и как это пользуется все-таки большой популярностью, особенно среди людей, занимающихся бизнесом. Тут вот тоже вот эта вот практическая сторона, что люди ждут от практик по саморазвитию каких-то вот практических методов, которые им помогут добиваться поставленных целей. И проблема там христианская, проблема духовного роста в смирении, в служении людям, в любви, в прощении и так далее, она уже там...
Вот,
Да.
наконец-то мы подошли к вопросу, когда я могу вклиниться в твою длинную лекцию. Друзья, вы не стесняйтесь, прерывайте Олега, его лекцию, не бойтесь, вклинивайтесь своими вопросами, пишите, пожалуйста, как вы думаете, что такое личностный рост, выдуман он или нет, и как можно, да, сегодня заниматься личностным духовным ростом, попробуем вот разобраться, личностный рост и духовный рост одно и то же, нет, в чем разница, в чем они схожи.
Вот как раз я
К
на эту
этому и
тему хотел,
подводил, да?
да, прочесть еще одну лекцию. А то, что как раз вот в современном мире у нас начинается вот эта вот путаница. Мы есть какие-то технические вещи, ну там, не знаю, практика чтения книг, практика запоминания, практика тайм-менеджмента и так далее, которые тоже приходят в церковь, потому что люди хотят быть эффективными в служении. Но вот эти практики, они приносят с собой разные психологические методики, какие-то, может быть, эзотерические методики. И получается вот такое вот смешение всего, какое-то вот вавилонское смешение языков буквально, когда вы не, там для того, чтобы изучать какие-то вещи, нужно сначала изучить язык, на котором люди говорят. А изучая этот язык, вы тоже проникаетесь этими идеями, и они воздействуют на то, что есть в церкви. И, опять же, многие вещи, которые казались в традиционной церкви правильными методами духовного роста, они уже воспринимаются как что-то
негодное,
да.
Отжившее, неактуальное.
Либо, знаешь, наоборот, когда ты занимаешься вот аскетическими практиками, как их представляли себе отцы церкви, то тебе надо все остальное тогда просто отрезать и вообще в эту сторону даже не смотреть.
Ну, какой-то срединный путь. Давай попробуем. Ладно, попробуем про срединный путь что-то его нащупать хотя бы, да, потому что понятно, что да, вот эти монашеские аскетические практики – это одно и простое мирение, но озабоченное многодетной семьей, да, да, грубо говоря, выживанием часто или жизнью, да, гармоничной, но все равно в обычных заботах, и когда ты там к вечеру там добираешься до дивана, то ты ни про аскезу не думаешь.
А потому что, ты вспомни, монашеские практики предполагают, во-первых, жизнь в общине, во-вторых, то, что вы всей общиной делаете вот по распорядку.
Да, там это всегда очень предсказуемый, расписанный чуть ли не посекундно, достаточно напряженный день, где духовные практики сменяются физическими послушаниями. Да,
то да есть где вот физическая это, работа – это вообще-то
часть духовного
вот этого развития.
Да, да, согласен. Да. Но это, опять же, монастырская жизнь. Это немножко неприменимо к жизни. И отсюда появляются потом приходские священники, которые говорят о том, что ваша, собственно говоря, аскеза – это ваш жизнь христианина в миру. И это, кстати, вот такие книги больше всего появляются. Начали они появляться в 20 веке, начале 20 века, да? Ну, да, когда вот пытались адаптировать, есть обычная жизнь, обычные люди, да, и что, и они подходили к приходским священникам, говорят, а нам-то как быть-то? Понятно, что старцы, а мы-то как, да? Вот, и стали, опять возобновилась эта практика, эти книги стали писать приходские священники уже сейчас, да, в 90-е, в нулевые особенно, да.
Отвечая на конкретные вопросы
Пасхи. Семья как церковь, вот такие книги, да, то есть такие вещи. Вот давай попробуем как-то совместить-то, в общем, трепетную лань, да, с нашими непосредственными заботами.
Да, потому что вообще вот в этих идеях-то есть много чего полезного. Ну, то есть, организация, дисциплина внутренняя, дисциплина внешняя, вот это вот строгое планирование, умение анализировать свое поведение, что тоже очень важно, и работа над ошибками, условно говоря. Потому что, опять же, в традиционной церкви как? Ну, ошибся, согрешил, ну, все, тебе там нужно покаяние или там индульгенцию купишь, и все, и дальше можешь повторять этот цикл сколько угодно. А вообще-то идея-то в том, что ты должен меняться и
Не попадаться, грубо говоря, наверное, в эти силки снова, да, то есть делать следующий качественный духовный, скажем, шаг по этой лестнице, да, духовной. Главный специалист, считаю, да, по личностному росту, философ-трансценденталист и писатель и поэт Ральф Уолдо Эмерсон писал: «То, что мы боимся сделать, как правило, это то, что нам больше всего необходимо сделать». Преодоление страхов как часть вот этой практики духовного роста, духовного возрастания, Давай попробуем. Разобраться в этом. Какую роль вообще в нашем личностном росте? Друзья, кстати, вот присоединяйтесь, пишите, что нам помогает, что мешает в нашем личностном духовном росте, что нужно делать, от чего, может быть, стоит отказаться. Пишите свой опыт, очень интересно. Какую роль в нашем личностном росте играют наши страхи? Чему они препятствуют? Чему они, может быть, могут помочь?
Ну, вообще, начало роста – это самопознание, да, что сначала надо понять, чего человек боится, в чем он, может быть, слаб, в чем не уверен, и попытаться понять, стоит ли это менять и каким образом это менять. И, конечно, да, тут страхи играют очень важную роль. Мы, собственно, опять же, если мы вступим на поле психологии, то во многом-то и наука психологии начинается именно с работы с фобиями, со страхами, с переживаниями. И потом уже переходит вот к советам, к вот этим разборам детских травм и так далее. Но проблема того, чего мы боимся, что нас отвлекает, что нам мешает, да, она есть, она препятствует развитию. И вот вопрос, как в мирской жизни, не внутри монашеской общины, с этим справляться?
Но вот мне кажется, что как раз, когда мы говорим про страхи, да, здесь мы сталкиваемся с огромным пластом, да, там, в котором часто самому человеку очень сложно разобраться. Например, как отличить тревожность от страха, да? Как отличить рациональный страх от страха иррационального, и почему там с человеком случаются панические атаки, когда тут вроде как бы ничего-ничего, и вдруг человек попадает в стрессовую ситуацию для него. Он не может с этим справиться, и, соответственно, его психика включает вот этот защитный механизм, как паническая атака, да, чтобы, ну, просто говорить, все, я уже на грани, ну, нужно что-то делать, да. Понятно, что и страх, и тревожность, и даже панические атаки – это механизмы, да.
Ну, как боль показывает нам, что
В
мы
чем
делаем
проблема?
что-то
Где
не то.
проблема, да?
Да.
Что не надо идти, да? Вот, и, собственно, здесь, ну, опять же, одно дело возникающий страх, да, который человек преодолевает, другое дело постоянная жизнь в постоянном страхе, да? И в постоянной тревожности, здесь это очень важно. И вот если эти зоны есть, то тут хотя бы понятно, что страх и тревожность – это такие вехи, которые сразу же указывают, вот у тебя есть здесь какая-то проблема, да? Вот с ней как бы хотя бы поработать, чтобы, сейчас еще и модное слово – проработать. Да, страх или проработать проблему и так далее. Проработанный, не проработанный, осознанный, неосознанный. Вот.
Ну, видишь,
И
вот мы уже поневоле прибегаем к этому языку
терминологии,
психологии, потому что мы, ну, живем в окружении этого языка, мы не можем
да, в
им не
психологической
пользоваться.
культуре, да. Мы живем в
Да.
обществе, где психологическая культура уже стала нормой, и вот другое дело, что когда, ну, норма перестает быть нормой, да, когда норма прорастает везде и, ну, грубо говоря, проникает туда, да, где, ну, где ты в ней уже не нуждаешься. Ну, то есть это, а как бы, когда норма становится оценочной категорией, да, там, типа, вот, не знаю, там, с той же самой правилой, осознанно ты, неосознанно, это ж мое дело, там, осознанно я или нет, да, вот, и когда тебе это все навязывается, да, ты должен
Ну,
таким, таким быть, понимаешь,
да, и
вот.
когда еще происходит очень резкое упрощение и такое вот инструментализация сложных процессов, когда то, что требует вообще-то, ну, понимания, профессиональной подготовки, вот это вот все, когда все мнят себя психологами, прочитав там пару книг по личностному развитию,
Один тренинг, там, не знаю, там, двухдневный
да.
тренинг, ты уже прям с какой-то бумажкой, распечатанной на струйном принтере, значит, с какой-то странной личной печатью.
Ну
Вот, и
да,
ты уже
когда у тебя просто вот
специалист, а?
есть готовый инструмент, и ты, ну, в принципе, понимаешь, как им пользоваться. То есть это не то, чтобы что-то очень сложное, но ты не понимаешь, что за этим инструментом стоит, какая культура использования, какие могут быть опасности в его применении.
Слушай, ну давай вот. Как ты лично относишься к тренингам по личностному росту, как к коучингу такому личностному, который был популярен, ну, буквально вот, ну, 5 лет назад везде и всюду, изо всех, в общем, кипятильников это все было? И вообще можно ли заставить человека расти духовно там, да?
Коучингу отношусь с некоторой настороженностью. Потому что вообще, конечно, тема, ну, духовного наставничества, если уж так можно, так немножко по-другому сформулировать, она, конечно, очень важна, потому что человек, когда приходит вот в эту сферу, да, или там человек молодой, да, который просто вот не знает самого себя и пытается что-то вот понять, вот чему-то научиться и понять что-то в этой жизни, и роль наставника, роль какого-то общения, окружения, она, конечно, очень велика, и человек, опять же, проблема все та же, что очень часто коучинг превращается в такую вот схему, что вот есть некая общая схема, под нее подгоняют всех, и опять же, просто вот таким инструментальным подходом, что у нас есть некий набор идей, навыков, которые нужно передать, и другая опасность, что это превращается в своего рода сектантство, когда вне вот этого набора книг, каких-то тренингов, курсов, человек вообще уже ничего не видит. И когда вот эта тренировка, она идет, ну, чисто на какие-то способности разума, на интеллектуальные способности, а не на душевное, не на духовное развитие.
Да, мне кажется, здесь очень важно разделить, заставить. Но, грубо говоря, там некоторые компании делают это, да, то есть вот своих
Да.
сотрудников посылают, нанимают коучей, там по-разному, бизнес-коучи. Но бизнес-коуч, понятно, потому что есть инструменты, которые человек должен по профессии просто владеть. Вот, понятно, что я однажды недолго проработал в одной компании, где там вот целая команда психологов, они работали, по-моему, в отделе по найму, ну, в HR, да, в отдел по найму персонала, вот, и работе с персоналом. То есть был на найм, то есть когда тебя определяют, ты годен, не
Да.
годен, да, а был, собственно говоря, другой отдел внутри этого там крупного там департамента, который занимался уже работой, оценкой эффективности, да, и в том числе и психологической, насколько там они делали психологические портреты, я помню там тренинг, вот, в котором я поучаствовал, там, значит, ну, естественно, там просто посылают, у тебя нет выбора, там, ты должен там,
Да. Ну, вот это вот.
вот, это одно, другое дело, когда вот, ну, человек, он говорит, ну, там, подходишь, например, там, я тебе подойду, Олег, тебе нужно расти духовно, слушай, давай вот. Вот те курсы, давай вперед. Я думаю, что это малоэффективно, конечно же, потому что во-первых, я буду послан, вот, зная тебя, я буду послан там молчаливо и нежно. Если ко мне так подойдут, вот, то будут посланы словесно и тоже, я надеюсь, интеллигентно, но в определенном направлении, да. Вот,
Ну, что
понимаешь?
вот опять же проблема, что в церковь проникают вот эти идеи из бизнес-сферы, и они
Да.
переплетаются. То, что эти же идеи в свое время бизнес-то заимствовал как раз из, ну, скажем так, религиозной сферы. У нас вообще все, и образование изначально
Конечно,
придумывалось-то
конечно.
монахами или людьми, как связанными с церковью. И вот эти монашеские практики потом очень сильно повлияли на идею организации эффективности труда. Даже сама там идея разбиения на часы, она вообще-то, ну, монашеская идея, что вот мы все вместе в какой-то момент идем, делаем какое-то дело, и мы чувствуем себя сплоченными из-за этого, и наша эффективность резко возрастает. То есть, опять же, кому интересно, почитайте Мишеля Фуко, он об этом довольно много пишет, именно об истории появления вот этих идей дисциплинирования. И вопрос вот как человека, если он как его вписать в эту сферу? Кстати, вспомню, Советский Союз вот этими пионерскими практиками тоже вот, в общем-то, вписывание в
Ну да.
определенные
Там же, ну,
нормы, стандарты.
там вообще, в принципе, в советское время было очень важно Мне кажется, что сейчас это очень-очень не хватает где-то. Да? Может быть, в советское время это было слишком много всего, да, и
И слишком формального,
да,
особенно в
слишком
последние
формально и
годы.
насильственно, да. Но с другой стороны, мне сейчас не хватает, этого, мне кажется, не хватает, когда ребенка действительно нормально социализовывали, когда он чувствовал себя частью коллектива, да, когда он понимал, что есть коллективная ответственность, есть личная ответственность, есть коллективная ответственность, личная ответственность не перекрывает коллективную, коллективная не исключает личную, да, то есть вот какие-то такие моменты очень важные, мне
В
кажется,
СССР,
были.
особенно в 60-х, прямо это было очень большой такой
Да.
темой.
Ну,
И...
плюс еще, видишь, бунт 60-шестидесятников был, вот эта вот личная нравственная ответственность. Посмотри, ранние романы Аксенова, да, коллеги, там еще что-то там,
Ну, там же,
называю,
да, вопрос о том, как вот...
поиск молодого человека себя, своего места в этом мире, и что ты часто выброшен в этот мир, и ты, ну, не готов к этому, да, к своему выбору, да?
Установление границ, вот
Да.
это понимание, где кончается лично, начинается коллективное. Да, в СССР это была прям очень большая тема, и жалко, что многие наработки той поры, и культурные, и
Ушли
образовательные,
из культуры, да.
они как-то вот вымылись. Потому что, ну, много было достигнуто таких интересных моментов. Опять же, со своими недостатками, своей чрезмерностью порой, и
Не,
вот
ну,
этой
да,
навязчивостью.
наследие советской педагогики, оно действительно очень мощное, да,
Ну и,
потому
кстати,
что...
вот эта вот
Потому что это был глобальный
псевдорелигиозность.
такой социальный эксперимент, когда у тебя была экспериментальная база, и просто педагоги, ну, элементарно, да,
Да.
внедряли какой-то метод, смотрели, хорошо, нет, если ты помнишь там метод Шаталина, да, там
Я
и так
не помню,
далее.
но в СССР, конечно, было большое преимущество, что это можно было организовывать централизованно,
Ну,
и
да.
если какая-то хорошая идея появлялась, ее можно было прям вот внедрять, ну, практически повсеместно, опять же, с той или иной степенью успеха. Понятно, что очень много зависит от личности учителя, от ситуации в коллективе, от финансовых возможностей, тоже там разные были в разных местностях, но, тем не менее, то, что вот можно было так вот действительно экспериментировать. Но у любого эксперимента есть свои побочные
Но
эффекты.
педагогика так или иначе экспериментирует, да, потому что вообще любая система – это и есть эксперимент. То есть человек, приходя в любой колледж, встраивается в ту систему, которую колледж создает. Если там элитный колледж,
Да.
профессиональный колледж, да, там есть определенная система, которая, ну, налажена. Есть у каждого преподавателя смотрит, насколько эффективна методика. Предположим, если ты просто читаешь нудно лекции, у тебя спят, грубо говоря, там нормальный преподаватель будет задумывать, так, ну а что-то надо вносить. Появляются там эксперименты по выявлению там аудиалов,
Да.
кинестетов и, да, и визуалов, да, вот эти методики дать визуально, дать пощупать, побыть в частью эксперимента, то есть выйти что-то сделать, да. Это опять же часть вот этой вот, мне кажется, адаптации, и эта часть очень важная, очень важного вот роста, когда человек вдруг чувствует, что он может что-то сделать, то есть он проявляет лидерские качества, которые не проявились, если бы он не попал в условия, в
Да.
эти условия,
Да.
да. И вот это тоже очень, мне кажется, важно понимать всем и преподавателям, и не преподавателям. Да? Когда ты, предположим, когда школьник, бывший школьник попадает в высшую школу, то первое, что с ним случается, почему говорят, что первый курс и первое вот семестр самый сложный? Да, ну вообще первый курс самый сложный, потому что полностью перестраиваться под новый ритм, по огромный объем информации и огромное количество личной работы. Да? То есть вот...
Да, самостоятельности, которой в школе, конечно,
Да.
не было. И ответственность уже другая, и понимание другое. Ну, видишь, мы, можно сказать, и в духовном росте тоже похожие проходим этапы, когда человек от простого послушания, когда человек начинает задаваться вопросами, почему оно так, почему церковь так устроена, почему вот кто из комментаторов правее в том или ином отрывке из Библии, и начинает задаваться этими вопросами, и вот тут, с одной стороны, и рост, с другой стороны, этот рост может быть болезненным, потому что, ну, может с кем-то согласиться, не согласиться, возникнуть конфликт и так далее. А рост – это вообще-то, ну, болезненная штука зачастую.
Но могу дать прекрасный совет,
Так.
не от меня, а от мудрого Эзопа. Не стыдись учиться в зрелом возрасте, лучше научиться поздно, чем никогда, считал Эзоп, и я тут очень с ним абсолютно согласен. У нас есть комментарий, Ольга написала, как быть в этой теме со страхами? Ну, я могу дать, прям, Олег там, может, добавит, могу дать первый вариант. Если вы видите свои страхи, если вы вдруг ощущаете, понимаете, что они проблема для вас, да, что это не фоновая штука, с которой вы быстро справляетесь, ну, как бы эмоциональный фон, да, с которым вы быстро справляетесь. Если вы понимаете, что вы, предположим, не можете выступать и сами этого не можете сделать, да, то, ну, элементарно нужно прибегать к помощи специалистов, там, пойти, не знаю, на курсы по гомилетике, если вы боитесь там проповедовать, и вот вас выдвигает на это, что вы должны проповедовать или как-то выступать с какими-то речами пред коллективом, то, ну, элементарно, риторика, гомилетика, то есть искусство проповеди, умение публичного выступления, искусство публичного выступления, да, есть там всякие лиги ораторов, где можно просто попробовать, раз ты сделал, тебя там могут обсмеять, и ты можешь там, да, ну, то есть не то, что обсмеять, а тебе дадут критическую оценку всего того, что ты делаешь. Тут, значит, ну, вот как раз Ольга пишет, тут касается и критики, и неудачи. В этом вся штука, да?
Да,
погружение, погружение в... ну, вся штука в том, что часто все зависит, конечно, от тебя. Если ты понимаешь, что ты остро реагируешь на критику, то тебе нужен, конечно же, помощь специалиста, душепопечителя, пастора, наставника, психолога христианского и так далее, да, то есть вот человека, который, консультанта, да, то есть, который, ты понимаешь, ты не можешь сам это преодолеть, ты от этого мучаешься, и тебе нужны тут какие-то просто элементарные направления, как с этим справиться, что, как работать, и здесь очень важно вся штука, знаете, в чем? Вся штука, даже если вы идете на какие-то тренинги по ораторскому искусству, да, по риторике, очень важно, у вас должен быть, есть, в, например, в высшем учебном заведении сегодня уже, слава богу, есть, соответственно, преподаватель, есть куратор. Иногда преподаватель равно куратор, да? Но часто это разные люди, да? Еще их называют тьютерами, да? То есть человек, который ведет тебя, грубо говоря, и там ты выступаешь, ты получаешь обратную связь от преподавателя, а с куратором ты разбираешь это все, с тьютером ты это все разбираешь, он тебе помогает. А, окей, давай вот это исправим, посмотрим, как это будет, да? То есть в этом очень сейчас, слава богу, это в принципе, ну, можно найти, да, если ты хочешь это прокачать, да, вот этот навык. Ты хочешь преодолеть страх публичных выступлений, страх критики. Вперед. Иначе, да, справиться с страхами, как, ну, пойти в ту область, которую она вызывает у тебя, ну, просто по-другому нет. Это не означает, что если ты там боишься, не знаю, там, драк, ну, обязательно лезть в драки, это же как раз не обязательно, наоборот, да. Нужно понять, почему, да, у тебя такой панический, то проработать эту часть и как-то, ну, отпустить эти все вещи, в конце концов, да. Может, ты добавишь что-то.
Ну да, о том, что самопознание, понимать, в чем причина, в чем исток, это довольно важно. И ну, такая вот некоторая, знаешь, внутренняя готовность к неудачам. Потому что вот действительно впечатляет, когда человек способен, да, там, сколько раз падал, столько раз и вставал. И это вот тоже, опять же, навык для личностного роста и для духовного роста, умение не отчаиваться, а, ну или там отчаиваться какое-то время, а потом... отодвигать это отчаяние в сторону и продолжать делать то, что считаешь нужным.
А вот Ольга добавила, и у меня как такие есть, что сказать тоже. И эмоциональная устойчивость, чего мне страшно не хватает. Очень тебя понимаю, вот, несмотря на то, что я всю жизнь в публичной профессии, да, нахожусь. Есть такая штука, как гиперчувствительность у человека. Да? Есть наоборот, человек нечувствительный. Это может коллегу скорее, чем ко мне. Вот, а чрезмерная чувствительность, я тоже эти вещи прорабатываю, гиперчувствительность. Да? Потому что гиперчувствительность – это определенный тип характера и личности, да? Который свойственен часто творческим личностям. Не означает, что все творческие личности гиперчувствительны, но довольно много среди творческих профессий людей с гиперчувствительностью. То есть, что такое гиперчувствительность? Это когда человек реагирует слишком эмоционально на какие-то обстоятельства или внезапные, да, вот, ну, появившиеся, да, там, внезапные раздражители внешние, критику, там, неудачи и так далее, публичные выступления, и так далее, слишком самокритичен и так далее. Эмоциональная устойчивость, я могу сразу сказать, эмоциональная устойчивость зависит от поддерживающей среды. То
Да.
есть важна поддерживающая среда. То есть важно не только критическую среду вы всегда найдете. Да? Вы будете выступать, и у вас будут оппоненты. У вас будут какие-то люди, которые говорят, а, это сегодня не очень, конечно. Вот. Ты будешь это получать. Вам нужна не похвала. То есть нужно помнить, что поддержка – это не только похвала. Поддержка – это такая эмоционально положительная среда, где вы получаете поддержку при всем при том, что люди знают, что, предположим, произошла неудача. Он говорит, окей, да, неудача, но это не означает, что надо опускать руки. Да? И человек, в принципе, это все знает сам, но когда он получает внешнюю поддержку, друзья, семья, церковь, да? В
Да.
принципе, это должны быть такая среда, которой ты получаешь поддержку. Они будут за тебя молить, давайте, слушай, помолимся сразу за это, да? И ты получаешь поддержку внутреннюю. И у тебя уже все, у тебя будет больше эмоциональной стабильности. Не означает, что ты совсем не реагируешь на это. Ты будешь реагировать все равно, так или иначе. Мы эмоциональные люди, мы так или иначе реагируем. Либо вовне, либо вовнутрь, да? Либо проявляем эти эмоции, либо глушим эти эмоции. Да? И то, и другое, чрезмерное проявление вовне и чрезмерный уход внутрь, это тоже проблема, да, в общем-то, с которыми нужно работать. Конечно же, есть молитва. Да? Конечно же, есть совместная молитва. Есть какие-то вещи, которые мы можем обсуждать. Да? Есть душепопечительские сессии, когда есть даже группы там, душепопечительские, сейчас больше стало. Когда мы вот пришли в церковь с Олегом, их было очень крайне мало. Сейчас это
Да,
стало больше. То есть, когда есть один душепопечитель, есть группа, и вот они просто прорабатывается ситуация, вот он ведущий, но вместе с группой, вот человек, да, как бы в другой сфере психологической, это называется групповой терапией, например. Да? Потому что, ну, все-таки надо, я оговорюсь, групповая терапия не равна душепопечительской сессии. Сразу хочу сказать, да? Это разные вещи. То есть, вот такие вещи. То есть есть инструменты для того, чтобы с этим как-то справляться. Да? Слушай, у нас совсем мало времени, мы с тобой. Значит, важно. Я думал, что, в общем-то, тема такая какая-то вроде избитая, многие говорят про это, видишь, как сколько всего чего. Вот, Ольга еще написала: часто встречаю, со временем теряется гибкость ума, так сказать, человек костенеет в достигнутом. Как быть с этим?
ох, проблема. А как? Вот, значит, как вообще сложно повлиять? Вот, как, ну, попробовать предложить что-то новое, получить в ответ негативную реакцию, но это проблема, да, что мы с возрастом все так вот чувствуем даже, что как-то уже нет вот этой гибкости, способности подстраиваться под изменения. Ох. Ну, легко сказать, что надо учиться меняться, но как этому научиться сложно. Тут, опять же, сохраняя баланс, не гоняй за каждым модным течением и за каждым изменением, скоротечным изменением, но сохранять какие-то вот эти внутренние устои, внутреннюю стабильность и при этом не быть вот таким застывшим и зацементированным. Не знаю, тут сложный вопрос.
Я, ну, добавлю коллегу, значит, про гибкость ума. Я вообще крайне раздражительно про вот эти все советы про выйди из зоны комфорта, да, это как старая шутка про там кота Матроскина, да, там, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в него попасть. Вся штука в том, что почему теряется гибкость ума? Потому что, ну, как бы мы как бы жизнь свою стандартизируем, формализуем, да?
Да.
И вот эта формализация, то есть когда все идет по накатанной, да? Откуда ты теряешь гибкость ума? Потому что тебе не нужно его как бы развивать, если от тебя требуется каждый день делать одно и то же, да? Значит, и чтобы ты научился там, развивать гибкость ума, нужно нарушать эти, грубо говоря, эти условия. Что делаю я? Например, я понимаю, что вот я много лет там занимаюсь этим проектом, и все, это уже, ну, формализация, мне уже становится
Ну да.
менее интересно все. Что я делаю? Я придумаю себе новый проект, максимально для себя некомфортный, да? Требующий от меня, предположим, я много раз приводил вот это в пример, мне звонит мой друг, она литературный критик, журналистка, и говорит: Игорь, я хочу тебе дать, как бы, я хочу тебе вот предложение, как бы, у меня есть к тебе, от которого ты не можешь отказываться. И интересно, человек. Он говорит: хочешь взять интервью у лауреата Нобелевской премии по литературе? И я такой:
Да.
я первое, что я хочу сказать: нет, не хочу. Да, зачем мне это? И живу себе спокойно, чем я и проживу. Да? Вот в этом году этого лауреата Нобелевской премии по литературе не стало. И если бы я не откликнулся и не сказал, не преодолел этот страх, не вышел из этой зоны, где мне комфортно, да, где мне спокойно, и сказал: слушай, давай, я попробую, давай, я готов. Да? И все. Да, это стресс был. Да, я там целый вечер, а нужно было завтра, слушай, не через неделю как-то, да, там, а завтра нужно было узнать про него максимально, да, понять. Он находился, во-первых, он находился в таком в марафоне интервью, и я был один
Ну
из
да.
многих интервьюеров. И я должен был понять, какими крючочками его можно зацепить. Послушал интервью, большую его встречу там, с читателями накануне, посмотрел, понял, что так делать не надо, как делал ведущий, да, что это личное интервью, должна быть интимность. То есть, вот, я максимально сделал для того, чтобы вот вырвать из себя из этого накатанного. Вот тогда проявляется вот это, собственно говоря, тогда эта гибкость оттачивается. И еще один из самых лучших, наверное, советов, который дал чемпион мира по шахматам. Я прочитал в его книге. Он сказал: никогда не играйте с равным или слабым противником. Тогда вы ничему не научитесь. Всегда старайтесь играть с противником более сильным. Или, если у вас нет такой возможности, возьмите для себя там сеанс одновременной игры. Может быть, это будут противники как бы слабее или равные вам, но зато их будет много, и вы вынуждены будете напрягаться и напрягать все условия, то есть перестраивать все условия. То есть, ну, вот, ответ-то банальный, да, то все его
Ну
знают.
да.
Да, но при этом он очень и очень, мне кажется, такой эффективный и важный. Последний вопрос, потому что у нас буквально пару минут с тобой осталось. Духовный рост. В чем он выражается, как он происходит и что нам в этом помогает? Прям
Все-таки
буквально.
духовный рост – это отдельная тема, это
Да,
вот
это правда.
пребывание в силе духа, изменение не просто сознания, а изменение вообще и мировоззрения, и подхода к жизни, вот это обучение и смирению, и мудрости Божией, и любви Божией, но это сложная тема, которую не стоит, вот, мне кажется, лезть такими, ну, простыми какими-то схемами, простыми советами, типа, ну, вы больше Библию читайте, больше молитесь. Это все-таки это очень индивидуально, это
Можно
требует.
много молиться и много читать, при этом духом не расти. Да. Это, конечно
Да.
же, да, выход, опять же, это выход, когда ты учишься служить другим людям, да, когда
Да,
ты
да.
в таком положении, когда тебе это делать сложно, да, когда тебе любить сложно других людей, проявлять любовь всегда, ну, например, упражняйтесь в любви. Упражняться в любви можно только тогда, когда человек, ну, максимально как, легко любить того, кто любит тебя. Вот когда человек тебя не любит, или он, ну, максимально некомфортный. Вот
Ну да,
тогда да.
прощать своих врагов – это, может, самые тяжелые заповеди.
Так что, вот, мне кажется, по крайней мере, вот такие какие-то мы сегодня штрихи, может быть, какие-то
Набросали,
прямо
да.
набросали направления. Я думаю, что и не зря мы провели это время. Я хочу просто добавить к этим советам совет от апостола Павла, который он дал Филиппийской церкви в первой главе. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполненный плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Здесь вроде, ну, я не стал цитировать Галатам, который все обычно там вспоминают, да? А здесь очень простые советы, потому что все это зависит, конечно же, от нашей совместной молитвы, от личной молитвы. Любовь должна быть возрастать в познании, в всяком чувстве, то есть вот во всем, что мы делаем, и все, что мы чувствуем. И чтобы, когда мы, познавая лучшее, были чисты, то есть не зацикливались на себе, а учились отдавать это другим людям, поэтому и будем непреткновенны в день Христов, исполнены плодов, потому что плоды появляются тогда, когда происходит культивация, да? Происходит постоянная работа над собой. Чего мы вам, дорогие друзья, с Олегом и желаем. Большое спасибо. Сегодня был Олег Комараков. Говорили мы и о личностном росте, и немножко о духовном росте. И до встречи, передачи программы «Б». До свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.